Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио Спутник.
Николай Лесков. Дурачок. Кого надо считать дураком? Кажется, будто это всякий знает. А если начать сверять, как кто это понимает, то и выйдет, что все понимают о дураке не одинаково. По академическому словарю, где каждое слово растолковано в его значении, изъяснено так, что дурак – слабоумный человек, глупый, лишенный рассудка, безумный шут. В подкреплении такого толкования приведен словесный пример. Он был и будет дурак дураком. Дурачок – смягчение слова «дурак». Ученые этого объяснения уже искать нечего, а между тем в жизни случается встречать таких дураков или дурачков, которым эта кличка дана, но они между тем не безумны, не глупы и ничего шутовского из себя не представляют. Это люди любопытные, и про одного такого я здесь и расскажу. Был у нас в деревне безродный крепостной мальчик Панька. Рос он при господском дворе, ходил в том, что ему давали, а ел на застольщине вместе с коровницей и с ее детьми. Должность у него была такая, чтобы всем помогать. Это значило, что все должностные люди в усадьбе имели право заставлять Паньку делать за них всякую работу. И он, бывало, беспрестанно работает. Как сейчас его помню. Бывало, зимою, у нас зимы бывают лютые, когда мы встанем и подбежим к окнам, Панька уже везет на себе, изогнувшись, большие салазки с вязанками сена, соломы и с плетушками колоса и другого мелкого корма для скотины и птиц. Мы встаем, а он уже наработался. И редко увидишь его, что он присядет в скотной избе и ест краюшку хлебца, запивает водою из деревянного ковшика. Спросишь его, бывало, «Что ты, паня, один сухой хлеб жуешь?» А он, шутя, отвечает, «Как так, с ухой? Он, гляди-ка, с чистой водицей». А ты бы еще что-нибудь попросил, капустки, огурца или картошечки. А паня головой мотнет и отвечает, ну вот еще чего, я и так наелся, слава тебе, Господи. Подпояшится и опять на двор идет таскать то одно, то другое. Работа у него никогда не приводилась, потому что все его заставляли помогать себе. Он и конюшни, и хлева чистил, и скоту корм давал, и овец на водопой гонял, а вечером бывало еще себе и другим лапти плетет. И ложился он бывало позже всех, а вставал раньше всех до света, и одет был всегда очень плохо и скаридно. Его, бывало, никто и не жалеет, а все говорят, ему ведь ничего, он дурачок. А чем же он дурачок? Да всем. А, например? Да что за пример? Вон коровница-то все огурцы и картошки своим детям дает, а он хоть бы что ему, и не просит у них, и на них не жалуется. Дурак. Мы, дети, не могли хорошо в этом разобраться, и хоть глупости от Паньки не слыхали, и даже видели от него ласку, потому что он делал нам игрушечные мельницы и туезочки из бересты, однако и мы, как все в доме, одинаково говорили, что Панька – дурачок, и никто против этого не спорил. А скоро вышел такой случай, что об этом уже и нельзя стало спорить. Был у нас нанят строгий-престрогий управитель, и любил он за всякую вину человека наказывать. Едет, бывало, на беговых дрожках – и по всем сторонам смотрит, нет ли где какой неисправности. И если заметит что-нибудь в беспорядке, сейчас же остановится, подзовет виноватого и приказывает. «Ступай сейчас в контору и скажи моим именем старости, чтобы дали тебе 25 розок. А если слукавишь, я тебе вечером при себе велю вдвое дать». Прощения у него уж и не смели просить, потому что он этого терпеть не мог и еще прибавлял наказание. Вот раз летом едет этот управляющий и видит, что в молодых хлебах жеребята ходят и не столько зелень рвут, сколько ее топчут и копытами с корнями выколупывают. Управитель расшумелся. А жеребят в этот год был приставлен стеречь мальчик Петруша, сын той самой Арины-коровницы, которая Паньке картошек жалела, а все своим детям отдавала. Петруша этот имел в ту пору лет 12 и был телом много помельче Паньки и понежнее, за что его и дразнили, творожничком. Словом, он был мальчик у матери избалованный и на работу слабый, а на расправу — жидкий. Выгнал он жеребят рано утром на росу и стал его знобить. А он сел да укрылся свиткою, и как согрелся, то на него нашел сон. Он и заснул. А жеребятки в это время в хлеб и взошли. Управитель, как увидал это, так сейчас стегнул Петю и говорит: «Пусть панька пока и за своим, и за твоим делом посмотрит. А ты сейчас иди в разрядную контору и скажи выборному, чтобы он тебе 20 розок дал. А если это до моего возвращения домой не исполнишь, то я при себе тогда тебе вдвое дам». Сказал это и уехал. А Петруша так и залился слезами. Весь трясется, потому что никогда его еще розгами не наказывали. И говорит он паньке: «Брат, милый, панюшка, очень страшно мне. Скажи, как мне быть?» А панька его по головке погладил и говорит: «И мне тоже страшно было. Что с этим делать-то? Христа обили». А Петруша еще горче плачет и говорит: «Боюсь я идти и боюсь не идти. Лучше я воду кинуся». А панька его уговаривал, а потом сказал: «Ну, постой же ты. Оставайся здесь и смотри за моим и за своим делом. А я скорее сбегаю, за тебя постараюсь, а вот тебя Бог помилует. Видишь, ты трус какой». Петруш спрашивает: «А как же ты, панюшка, постараешься?» «Да уж я штуку выдумал. Постараюсь». И побежал панька через поле к усадьбе резвенько, а через час назад идет, улыбается. «Не робей, — говорит Петька, — все сделано. И не ходи никуда, с тебя наказание избавлено». Петька думает: «Все равно, надо верить ему». И не пошел. А вечером управляющий спрашивает у выборного в разрядной избе: «Что, пастушонок, утром приходил сечься?» «Как же, — говорит, — приходил, ваша милость». «Взбрызнули его?» «Да, — говорит, — взбрызнули». «И хорошо?» «Хорошо, постарались». Дело и успокоилось. А потом узнали, что высекли-то пастушонка, да не того, которого было назначено, не Петра, а Паньку. И пошло это по усадьбе и по деревне, и все над Панькой смеялись, а Петю уже не стали сечь. «Что же, — говорили, — уже если дурак его выручил, нехорошо двух за одну вину разом наказывать». Ну, не дурак ли взаправду наш Панька был? И так он все и дальше жил. Сделалась через несколько лет в Крыме война, и начали набирать рекрут. Плач по деревне пошел. Никому на войне страдать-то не хочется. Особенно матери о сыновьях убиваются. Всякой своего сына жалко. А Паньке в это время уже совершенные годы исполнились. И он вдруг приходит к помещику и сам просится: «Велите, — говорит, — меня отвезти в город, в солдаты отдать». «Что ж тебе за охота?» «Да так, — отвечает, — очень мне вдруг охота пришла». «Да чего? Ты обдумайся». «Нет, — говорит, — некогда думать-то». «Отчего некогда?» «Да нечто не слышно вам, что вокруг плачут. А я ведь любимый у Господа, обо мне плакать некому. Я и хочу идти». Его отговаривали: «Посмотри-ка, мол, какой ты неуклюжий-то. Над тобой на войне-то, пожалуй, все расхохочется». А он отвечает: «То и радостней. Хохотать-то ведь веселее, чем ссориться. Если всем весело станет, так тогда все и замирятся». Еще раз сказали ему: «Утешай-ка лучше сам себя, да живи дома». Но он на своем твердо стоял. «Нет, мне, — говорит, — это будет утешнее». Его и утешили. Отвезли в город и отдали в рекруты. А когда сдатчики возвратились, с любопытством их стали расспрашивать: «Ну как наш дурак остался там? Не видали ли вы его после сдачи-то?» «Как же, — говорят, — видели. Небось, смеются все над ним, какой уволень». «Да, — говорят, — на самых первых порах-то было смеялись. Да он на все на 2 рубля, которые мы дали ему на награждение, на базаре целые ночвы пирогов с горохом и с кашей купил и всем по одному роздал, а себя позабыл. Все стали головами качать и стали ломать ему по половиночке, а он застыдился и говорит: «Что вы, братцы, я ведь без хитрости, кушайте». Рекрута его стали дружно похлопывать: «Какой, мол, ты ласковый». А на утро он раньше всех в казарме встал, да все убрал и старым солдатам всем сапоги вычистил. Стали хвалить его, и старики у нас спрашивали: «Что он у вас, дурачок, что ли?» Сдатчики отвечали: «Не дурак, а малость, сроду так». Так Панька и пошел служить со своим дурачеством и провел всю войну в профосах. За всеми позади рвы копал, да пакость закапывал. А как вышел в отставку, так по привычке к пастушеству нанялся у степных татар конские табуны пасти. Отправился он к татарам из Пензы и не бывал назад много лет, а скитался, гоняя коней где-то вдали, около безводных рын песков, где тогда кочевал большой местный богач хан Жангар. А хан Жангар, когда приезжал на Суру лошадей продавать, то на тот час держал себя будто и покорно, но у себя в степи что хотел, то и делал. Кого хотел, казнил, кого хотел, того миловал. За отдаленностью дикой пустыни следить за ним было невозможно, и он как хотел, так и своевольничал. Но расправлялся он так не один. Находились и другие такие же самоуправцы, и в числе их появился один лихой вор по имени Хабибулла, и стал он угонять у хана Джангара много самых лучших лошадей, и долго никак его не могли поймать. Но вот разделалась у одних и других татар свалка. И Хабибуллу ранили и схватили, а время было такое, что хан Джангар спешил в Пензу, и ему никак нельзя было остановиться и сделать над Хабибуллой суд, и казнить его такую страшную казнью, чтобы навести страх и ужас на других воров. Чтобы не опоздать в Пензу на ярмарку и не показаться с Хабибуллой в таких местах, где русские власти есть, хан Джангар и решил оставить при малом и скудном источнике паньку с одним конем и раненого Хабибуллу, окованного в конских железах, и оставил им пшена и бурдюк воды, и наказал паньке настрого. «Береги этого человека, как свою душу, понял?» Панька говорит. «Чё ж не понять-то? Вполне понял, и как ты сказал, я так точно и сделаю». Хан Джангар со всей своей ордой и уехал, а Панька стал говорить Хабибулле. «Вот до чего тебя твое воровство довело. Такой ты большой молодец, а все твое молодечество не к добру, а ко злу. Ты бы лучше исправился». А Хабибулла ему отвечает. «Если я до сих пор не исправился, так теперь уж и некогда». «Как это некогда? Только в том ведь и дело все, чтобы хорошо захотеть человеку исправиться, а остальное все само придет. В тебе ведь душа такая же, как и во всех людях. Брось дурное, а Бог тебе сейчас зачнет помогать дело хорошее, вот и пойдет все хорошее». А Хабибулла слушает и вздыхает. «Нет, — говорит, — уже про это не кстати и думать теперь». «Да чего ж не кстати-то?» «Да от того, что я окован и смерти жду. А я тебя возьму, да и выпущу». Хабибулла ушам своим не поверил, а Панька ему улыбается ласково и говорит. «Я тебе не шучу, а правду говорю. Хан мне сказал, чтобы я тебя как свою душу берег. А ведь знаешь ли, как надо сберечь душу-то? Надо, брат, ее не жалеть, а пусть ее за другого пострадает. Вот мне теперь это и надобно. Потому что я терпеть не могу, когда других мучают. Я тебя раскую и на коня посажу, и ступай, спасай себя, где надеешься. А если станешь опять зло творить, ну уж тогда не меня обманешь, а Господа». И с этим присел и сломал на Хабибулле конские железные путы, и посадил его на коня и сказал: «Ступай с миром на все стороны». А сам остался ожидать здесь возвращения хана Джангара и ждал его очень долго, пока ручеек высох и в бурдюке воды осталось очень немножечко. Тогда и прибыл хан Джангар со своей свитой. Осмотрелся хан и спрашивает: «А где Хабибулла?» Панька отвечает: «Я отпустил его». «Как отпустил? Что ты такое рассказываешь?» «Я тебе говорю то, что взаправду сделал, по твоему велению, по своему хотению. Ты мне велел беречь его как свою душу, а я свою душу так берегу, что желаю пустить ее помучиться за ближнего. Ты ведь хотел замучить Хабибуллу, а я терпеть не могу, чтобы других мучили. Вот возьми меня и вели меня вместо его мучить. Пусть моя душа будет счастливая и от всех страхов свободная, потому что ведь я ни тебя, ни других, никого не боюсь, ни капельки». Тут хан Джангар стал водить глазами во все стороны, а потом на голове тюбетейку поправил и говорит своим: «Подойдите-ка все поближе ко мне, я вам скажу, что мне кажется». Татары вокруг хана Джангара стеснились, а он сказал им потихонечку: «А ведь Паньку, сдается, нельзя казнить, потому что в душе его, может быть, ангел был». «Да», — отвечали татары все одним тихим голосом, — «нельзя нам ему вредить. Мы его не поняли за много лет, а теперь он в одно мгновение всем нам ясен стал. Он ведь, может быть, праведный».